Из одного окна на Эггерта будто дохнуло смрадом. Человек, скрывшийся в темноте комнаты, желал насиловать. И желал так алчно, что Соль, как ни было трудно волочить ноги, побежал прочь. В другом окне жило отчаяние, беспросветное, ведущее в петлю. Эггерт застонал и прибавил шаг. В трактире дрались. У Соля мороз продрал по коже от чужого азарта, темного, слепого азарта тяжелых кулаков. Город нависал над Солем, как зловонный ломоть ноздреватого сыра, испещренного дырами окон и подворотен. Ото всех сторон волнами исходило насилие. Эггерт ощущал его кожей. Иногда ему казалось, что он видит его клочковатые сгустки, дрожащие, будто студень. Насилие переплеталось с болью. Боль требовала насилия. Временами отравленное Эггертово сознание мутилось и отказывалось служить. К университету Соля вывела интуиция либо чудо. У входа его окликнул и, не получив ответа, нагнал удивленный лис.
«Эй, Соль! Да тебе, похоже, морду разбили!»
Шкодливые глаза цвета меда сочувственно заморгали. Лису, наверное, не раз и не два случалось получать схожие травмы. Глядя в его круглое мальчишечье лицо, Соль понял вдруг, что лис действительно сопереживает, и в сочувствии этом нет ни капли притворства.
«Ничего, братец!»
Гаэтан усмехнулся шире.
«Морда, она ведь не тарелка. Однажды разобьют, впредь только жестче будет».
Здание университета казалось островком незыблемого спокойствия среди моря зла. Обессиленный Соль прислонился к стене и бледно улыбнулся. По всему столу декана Луаяна раскатились фарфоровые шарики, соскользнувшие с нитки разорванных бус. Большая часть их затерялась в бумагах, а несколько цветных горошин, сорвавшись в края стола, застряли теперь в щелях каменного пола. Медленно, бездумно, с методичностью, достойной лучшего применения, декан собирал их один за другим, помещал на ладонь, и спустя секунду с руки его неуклюже взлетел майский тяжелый жук. Жуки велись под потолком, вылетали в приоткрытое окно и снова возвращались. Тория давно уже молчала, забившись в угол, и растрепанные волосы закрывали ей лицо.
«Раскаяние благотворно лишь до определенной степени. У самого глубокого озера обязательно бывает дно, иначе где бы спаривались раки?»
Со вздохом заметил декан, выпуская под потолок очередное насекомое. Тория молчала.
«Когда тебе было 10 лет...»
Декан почесал кончик носа.
«Ты затеяла драку с деревенскими мальчишками. Мать одного из них потом приходила ко мне жаловаться. Ты выбила ему 2 зуба. Или 3, ты не помнишь?»
Тория так и не подняла головы.
«А потом он бегал к нам каждый день, звал тебя то на рыбалку, то в лес, то еще куда-то. Помнишь?»
Дочь прошептала сквозь завесу волос.
«Очень легко тебе говорить. А Динар?»
И она замолчала, чтобы снова не заплакать. Старая книга и забытый рисунок разбудили давнее притупившееся горе. И теперь Тория заново переживала свою потерю. Грузный жук врезался в полку, рухнул на пол, полежал без сознания и снова взлетел с деловитым гудением.
«Ты ведь знаешь, как я относился к Динару»,
— тихо сказал декан.
«Я привык считать его своим сыном. Да так ведь оно и было. Поверь, я и сейчас горько жалею о вашей с ним не случившейся жизни, о ненаписанных книгах и нерожденных детях. Он был славным мальчиком, добрым и талантливым. И гибель его нелепа, несправедлива. Но теперь представь себе, ведь Соль... Знаю, тебе неприятно даже имя, но подумай. Соль мог спрятать эту книгу, выбросить, отдать кухарке на растопку, продать, наконец. Но он решил вернуть ее мне, а через меня тебе. Понимаешь, какого мужества требовало это его решение?»
«Мужество?»
Голос Тории дрогнул не от слез уже, а от презрения.
«Мужество и теперешний соль. Это нелепо, как...»
«Как танец медузы на барабане»,
— невозмутимо продолжил декан. Тория замолчала, озадаченная. Декан задумчиво следил глазами за хороводом насекомых под потолком, неразборчиво бормоча под нос слова старой детской песенки.
«Медуза спляшет нам на барабане, а крот добудет устриц на обед».
Рука его резко опустилась на столешницу, будто желая прихлопнуть муху.
«Да, и здесь ты права. Но раз мы вспомнили сегодня Динара, я, честно говоря, не думаю, что в подобной ситуации он стал бы так упиваться своей ненавистью. Не могу себе представить. А ты?»
Тория вскинулась.
«Запрещенный прием, отец».
Декан снова вздохнул и покачал головой, как бы желая сказать дочери: «А как еще тебя убедить?» Тория вскочила, отбросив волосы за спину, и заплаканные глаза ее встретились со спокойными глазами декана.
«Запрещенный прием. Динар умер, лежит в земле. И никто, кроме меня, не имеет права судить, поступил бы он так или иначе. Динар мой, и память о нем моя. А этот соль посмел... Он убийца, зачем ты ему позволяешь? Видеть не могу, думать о нем не могу, знать о нем не желаю. Как он мог коснуться, смотреть? А ты...»
Тория всхлипнула и затихла. Майские жуки кружились под потолком в строгом порядке. Декан вздохнул и тяжело поднялся из-за стола. Тория показалась его рукам совсем маленькой, дрожащий и влажный, как бродячий котенок. Он обнял ее нерешительно, боясь обидеть, ведь она давно уже не ребенок. Тория на секунду замерла, чтобы тут же и разреветься прямо в черную хламиду. Минута проходила за минутой. Выплакавшись, Тория замолчала и немного устыдилась. Отстраняясь, сказала в пол:
«Тебе виднее. Но мне кажется, ты еще пожалеешь о соли, отец. Он был отважным подонком, теперь он подонок трусливый. Это же никак не лучше, это хуже, отец. Место ему не здесь, а разве что среди служителей лаж».
Декан поморщился. Провел пальцем по книжным корешкам. Нежно почесал тот из них, что был покрыт шерстью. Спросил негромко, не оборачиваясь:
«Я вот все думаю, почему скиталец так поступил с ним? Зачем? Не все ли ему равно? Одним бродягой больше, одним бритером меньше?»
Тория прерывисто вздохнула.
«Знаешь ли, не нам рассуждать, почему скиталец поступил так, а почему иначе. Я думаю, он правильно поступил. Случись мне встретить его, пожала бы руку, клянусь».
«Это пожалуйста. Руку можно, отчего ж. Только не дерись»,
— кивнул декан. Тория кисло улыбнулась.
«Да уж»,
— продолжал Луаян безо всякого перехода.
«Одно время я страстно мечтал встретиться со скитальцем. И счастлив теперь, что встреча не состоялась. Кто знает, тот ли он, за кого я его принимаю».
Опустив плечи, Тория устало двинулась к двери. На пороге чуть обернулась, будто намереваясь что-то сказать, но промолчала. Луаян в задумчивости поднял глаза. Майские жуки бусинками обрушились с потолка и раскатились по каменному полу. Миновало несколько дней, и не было для Соли минуты, свободной от напряженных, запутанных размышлений. Лис ненадолго уехал к родителям в пригород, и Эггерт, целиком завладевший комнатой, то наслаждался одиночеством, то от него же и страдал. Открывшееся в нем новое чувство, мучительная способность кожей ощущать насилие, до поры до времени притупилась, спряталась, как жало в пчелином брюхе. Эггерт радовался передышке, но твердо знал, что тягостная способность не оставила его и еще проявит себя. Особенно тяжелыми были часы, посвященные мыслям о Тории. Эггерт гнал их прочь, Но мысли возвращались, вязкие, как размытая глина, и такие же неопределенные. Утомленный борьбой, он брал в руки книгу о заклятиях и садился к окну. И заклят был тот колодец, и прогоркла в нем вода. И говорят, что в скрипе ворота его отважный различит стоны и жалобы. И заклятие пало на замок. И с той поры ступени его крутых лестниц ведут в бездну, и чудовища поселились в башнях. А кто посмотрит со стен его, увидит вокруг смрадное пепелище. А кто пройдет по залам его, не вернется более к людям. В один из дней одиночество Соля оказалось столь невыносимым, что пересилило страх. Не имея сил видеться с деканом и не желая общаться с товарищами-студентами, замороченный раздумьями и гонимый тоской, Эггерт решился выбраться в город. Он брел, втянув голову в плечи, опасливо прислушиваясь к своим ощущениям. Минута проходила за минутой, город неспешно торговал, работал и развлекался, но волны его страстей доносились до Эггерта редко и смутно. Возможно, эти дальние отголоски были плодом Солиевой фантазии. Как бы то ни было, а Эггерт, слегка успокоившись, купил себе кремовые пирожные на палочке и съел его со сладострастным аппетитом. Механически облизывая давно опустевшую палочку, Соль постоял на горбатом мостике, привалившись к перилам. Ему с детства нравилось смотреть на воду. Сейчас, следя глазами за медленно тонущей тряпицей, он вспомнил мост за городскими воротами Каварена, мутную весеннюю каву и незнакомца со светлыми прозрачными глазами, который, вероятно, уже тогда решил за Эггерта всю его дальнейшую судьбу. Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от воспоминания, и с неохотой, оторвавшись от перил, двинулся в обратный путь. В маленьком безлюдном в этот час переулке сидел нищий. Земля вокруг застелена была полами его просторного, почти совсем истлевшего плаща, а из широкого рваного рукава неподвижно торчала сухая и черная, как мертвая ветка, протянутая ладонь. Нищий сидел не шевелясь, будто уродливое изваяние, и только ветер теребил седые волосы, полностью закрывающие лицо. Непонятно было, от кого и когда нищий рассчитывал получить подаяние. Вокруг не было ни души. Глухие стены лишены были окон, и протянутая ладонь предназначалась разве что паре бродячих собак, бесстыдно предававшихся соитию на самой середине улочки. Усилия нищего с самого начала были тщетны. Однако он сидел все так же неподвижно, будто высеченный из камня. Солю случалось тысячи раз проходить мимо попрошаек, проходить не глядя и не задерживаясь. Однако забытый на пустынной улочке старик, с протянутой в пространство ладонью, чем-то задел Солево сердце. Возможно, смиренным терпением, а возможно, самой обреченностью своей. Руки Соля сами собой потянулись к кошельку. Среди всего его состояния было две золотые монетки, десяток серебряных и десяток медных. Эггерт выбрал медяк и, превозмогая робость, шагнул к старику, намереваясь опустить денежку в черную сухую ладонь. Нищий пошевелился. В дебрях седых волос загорелись два глаза, и по улице разнеслось неожиданно громкое, пронзительное «Благодарствие!». В ту же секунду сухая рука схватила Соля за запястье, да с такой силой, что Эггерт невольно вскрикнул. Откуда-то из подворотни вынырнул, как призрак, здоровый молодчик с красным деловитым лицом мясника. Нищий с необыкновенной ловкостью пробежал свободной рукой по Эггертовой одежде, вцепился в кошелек и сдернул его с пояса. Похоже, старец был вовсе не так стар. Кошелек со звоном перелетел в руки его компаньона, и только тогда Эггерт, обмерший от страха, в панике попробовал вырваться. «Тш!» В руках у молодчика неведомым образом оказался широкий ржавый нож.
«Тихо! Тш!»
Эггерт и не мог кричать. В горле у него пересохло, а грудь, сдавленная спазмом, не могла набрать воздуха. Молодчик ловко накинул ему на шею веревку, одновременно заламывая руки назад. Даже младенцу ясно, что в городе ограбленного лучше удушить, чтобы не опознал при случае. Цоль забился, но слабо, очень слабо, парализованный страхом. Веревка на шее дернулась, откуда-то раздался топот ног и резкое «стоять!». Голову Соля пригнули к земле, потом он внезапно почувствовал свободу, рванулся, выпрямился. Нищий, за которым волочился истлевший плащ, и сообщник его бегом удалялись по улочке, и топот кованых каблуков бился между глухих стен. Вот они скрылись за углом, и топот стал глуше, пока совсем не затих. В двух шагах на мостовой валялись веревка и несчастный Эгертов кошелек. Соль стоял не в силах сделать и шага. Чья-то рука подняла кошелек с камней и протянула владельцу.
«Это ваш, не так ли?»
Перед Солем стоял невысокий, достаточно молодой человек в сером плаще с капюшоном. Эгерт невольно вздрогнул, узнав одеяние братства Лаж. Чуть улыбнувшись, служитель священного привидения откинул капюшон со лба. Теперь, когда лицо незнакомца полностью открылось, в облике его не осталось ничего зловещего или пугающего. Это был просто прохожий, и глаза его, серо-голубые, как у самого Эгерта, смотрели сочувственно.
«Это очень опасно. С полным кошельком нельзя забредать в безлюдные переулки. Как же вы, молодежь, неосторожны!»
Прохожий сказал: «Вы молодежь», хотя был сам старше Соли не больше, чем на несколько лет.
«Они ушли?»
— спросил Эгерт, будто не веря глазам. Прохожий улыбнулся.
«Я спугнул их. Городские разбойники коварны и трусливы, а я, как видите, обладаю некоторым авторитетом».
Прожив несколько месяцев в городе, Эгерт отлично понимал, что вид серого одеяния действительно способен обратить в бегство пару, а то и целую шайку разбойников. Он поспешно кивнул, не находя слов благодарности. С ободряющей улыбкой служитель Лаж снова протянул ему звякнувший кошелек.
«Это ведь все, что у меня есть. Спасибо», —
пробормотал Эгерт, будто оправдываясь. Прохожий кивнул, принимая благодарность.
«Деньги не самые ценные. Вас могли убить?»
«Спасибо»,
— горячо повторил Соль, не зная, что делать и что говорить дальше.
«Вы спасли меня, я, право, не знаю, как и благодарить».
Служитель Лаж рассмеялся, беззвучно, заразительно.
«Не стоит. Честные люди должны выручать друг друга. Иначе мошенники и негодяи живут их сосвету. Мое имя Фагирра, брат Фагирра. А вы горожанин?»
Следуя традициям вежливости, Эгерт представился. Услыхав об университете, Фагирра выразил удовлетворение.
«О да, достойное место для достойных молодых людей. И каким же наукам вы отдаете предпочтение?»
Эгерт смешался и выдавил, наконец, что интересуется прежде всего историей. Фагирра, понимающе кивнул.
«История, пожалуй, и есть самая интересная из всех наук. Старинные сказания, книги о воинах, героях, правителях, магах. Кстати, мне думается, что именно почтенный декан Луаян привил вам такую любовь к своему предмету».
Теперь обрадовался Эгерт. «Как, господин Фагирра знает господина декана?» Служитель Лаж мягко поправил Соля. «Во-первых, его следует называть брат Фагирра, а во-вторых, сам он не имел чести быть знакомым с деканом. Впрочем, слух о мудрости господина Луаяна давно уже вышел за пределы университетских стен. Они давно уже по-приятельски беседовали, прогуливались из переулка в переулок. Соле казалось странным, что вот он так запросто разговаривает с человеком в сером плаще. До сих пор воинство Лаж представлялось ему страшноватым, недоступным для простых смертных сообществом. Поколебавшись, он признался в этом своему новому знакомцу, вызвав тем самым приступ фагирового веселья.
Эггерт, Эггерт, не скрою, имя Лаж и дело Лаж сокрыто тайной, в которую не всякому дано посвятиться. Тайна и таинство — схожие слова. Мы, служители Лаж, служители таинства.
Я спрашивал...
— робко пробормотал Эггерт.
Я спрашивал у многих людей. Никто не смог объяснить мне, что есть братство Лаж.
Фагира посерьезнел.
О нас болтают много лишнего. Вокруг братства Лаж полно домыслов, как вокруг всего неведомого. А вы, Соль, вы действительно хотели бы узнать больше?
Эггерт вовсе не уверен был, что действительно этого хочет, однако не посмел признаться в своих колебаниях.
«Да, конечно».
Фагира задумчиво покачал головой.
«Вот что, Эггерт. Воинство Лаж оказывает доверие далеко не всякому. Но ваше лицо с первого взгляда показалось мне лицом достойного человека». Завтра, друг Эггерт, у вас будет редкостная возможность побывать в башне воинства Лаж. Вам ведь хотелось бы?
Эггерт внутренне сжался от пристального взгляда из-под капюшона и, мучаясь страхом, не посмел отказаться.
Да.
Фагир ободряюще кивнул.
Вам не по себе, я понимаю. Но, поверьте, подобной чести во все времена удостаивались только тщательно избранные люди. Я буду ждать вас в 19:00 на углу улицы Фиалок. Вы знаете, где это?
И уже попрощавшись, Фагир вдруг обернулся.
Да, кстати... Разрешите попросить вас о полной конфиденциальности. Лаж — это тайна, таинство. Договорились? Прощайте.
Эггерт кивнул и долго смотрел вслед уходящему человеку в просторном сером плаще. Лис все еще гостил у родственников, и потому некому было спросить Соля, а почему это он такой смурнющий? Эггерт переборол желание отправиться за советом к декану Луаяну. И беспокойная ночь, и долгий тягучий день были полны колебаний. Знакомые студенты, встретившие Соля на выходе, пожелали ему доброго вечерка и продуктивного свиданьица. Эггерт ответил не впопад. По дороге к месту встречи он успел поочередно убедить себя сначала в том, что визит в башню Лаж вполне обычное и даже обыденное для горожанина дело, а затем, что этот немыслимый случай обещает благотворную перемену в его судьбе. И, наконец, что посещение башни вообще не состоится, так как Фагирра не окажется на условленном месте. Фагирра, однако, ждал. Соль вздрогнул, когда откуда-то из тени выступила безмолвная фигура в закрывающем лицо капюшоне. Эггерт плохо запомнил путь по извилистым переходам. Перед глазами его скользил по мостовой подол серого одеяния, а в душе боролись два одинаково сильных чувства — страх идти в башню и страх отказаться. Вопреки ожиданиям, Фагирра не повел Эггерта через главные ворота. Переулок сменился подворотней, да такой темный, что Эггерт не смог рассмотреть человека, явившегося из мрака со связкой гремящих ключей и завязавшего Солю глаза. Растерянный, слепой, ведомый и подталкиваемый, изнывающий от привычного, как застарелая зубная боль страха, Соль, наконец, получил распоряжение остановиться. С глаз его сдернули повязку. Эггерт оказался перед стеной тяжелого черного бархата, источавшего слабый, горьковатый, незнакомый солью аромат.
«Вам позволено присутствовать»,
— прошелестел над ухом Фагирра, и капюшон его жесткой складкой коснулся солевой щеки.
«Присутствовать и молчать, не сходить с места, не поворачивать головы».
Эггерт проглотил вязкую влагу, переполнявшую рот. Фагирра явно ждал от него ответа, и соль через силу кивнул. К горькому запаху бархата примешался другой, нежный, сладковатый, напоминающий о курящихся благовониях. Глядя в черную стену перед собой, Эггерт с необыкновенной остротой слышал множество звуков, далеких и близких, приглушенных, шелестящих, будто полчища стрекоз велись внутри огромной стеклянной банки, задевая крыльями прозрачные стенки. Полное шорохов безмолвие вдруг сменилось глухой, ватной тишиной. Эггерт успел медленно сосчитать до пяти, когда черная бархатная стена дрогнула, и длинный, протяжный, ни на что не похожий звук заставил Солля мгновенно покрыться потом. Это был тоскливый вопль древнего чудовища. Тот далекий отзвук, который слышали люди на площади и который так долго тревожил воображение Соля, был в сравнении с ним всего лишь слабой тенью. Бархат заколебался и вдруг тяжело рухнул, в одночасье превратившись из глухой стены в черную равнину, ибо перед глазами изумленного Соля открылся небывалых размеров зал. Необъяснимо, как внутри башни могло угнездиться столь грандиозное помещение. В первую минуту Соль растерялся, но, присмотревшись, разглядел окружавший залу строй высоких зеркал. Многократно повторяемые в их светлой глубине на бархатное, испещренное глубокими складками пространство, торжественно вышел длинноволосый карлик в огненно-алом, обжигающем глаза одеянии. Двумя руками поднеся ко рту широкую трубку, он с некоторым трудом извлек из нее тот самый, поражающий воображение протяжный звук. Из раструба, обращенного вверх, клубами повалил плотный синий дым. Зашелестела ткань опускаемых капюшонов. Огненно-алое пятно карликового одеяния скрылось среди множества серых плащей, и в оба уха Солю ударил шелестящий шепот. «Лаш! Аш! Аша!» Далеко-далеко, тонко-тонко зазвучала пронзительная, вводящая в оцепенение песня, и снова длинный звук широкой трубы, и над склоненными серыми капюшонами призрачные фигуры, слепившиеся из клубов дыма. Соль затрепетал. Дым обладал необыкновенно сильным, приятным и одновременно мучительным запахом. «Ваш! Аш! Ша!» Звук то приближался, то удалялся, и Эггерту привиделся прибой на берегу серого, покрытого капюшонами моря. Окутанные плащами фигуры двигались то плавно и размеренно, то вдруг одновременно содрогались, как от внезапной догадки. Постепенно пространство посреди зала опустело, и на черном бархате пола обнаружился распластанный старец. Седая грива его разметалась, и маленькое сморщенное лицо казалось обрамленным белыми, как луна, лучами. Серые плащи сошлись вновь, и Соль увидел сверкающую сединой голову, поднявшуюся, как клочок пены над серым морем капюшонов. Обряд, завораживающий и непонятный, красивый и несколько однообразный, длился минуту, либо целый час. Соль утратил чувство времени. Когда, наконец, в лицо ему ударила струя свежего вечернего воздуха, и он понял, что стоит у зарешеченного окна, вцепившись в толстые прутья, и внизу перед ним лежит знакомая, но впервые увиденная с такой точки зрения площадь. Тогда вездесущий Фагирра, положив ладонь на Солево плечо, прошептал ему в самое ухо.
«Я знаю добрый десяток самых богатых и знатных людей этого города, которые лишились бы правой руки за одно только счастье присутствовать в башне во время обряда».
Обернувшись к площади, Фагирра подставил лицо ветру. Широкие рукава плаща соскользнули, обнажая запястья, и Эггерт машинально задержался взглядом на зеленоватой татуировке, профессиональной отметине привилегированного цеха, цеха учителей фехтования. Фагирра улыбнулся, перехватив этот взгляд.
«Пути, приводящие людей под сень лаж, сложны и покрыты тайной. Идемте же, Эггерт. Честь, оказанная вам, безгранична, так как сам магистр ждет вас».